Глава третья. До той поры, как эти поля были вспаханы и обработаны, реки лились полные до краев. Мелодия вод наполняла свежий безграничный лес, и низвергались потоки, и играли ручьи, и ключи били под тенью. Брайант. Известно, что реки, впадающие в южную оконечность Онтарио, почти все узкие, медленные и глубоки. Есть несколько исключений. Это реки, у которых в некоторых местах встречаются быстрины или пороги, как они называются на языке той страны. К этим последним принадлежала та река, по которой держали путь наши странники. Освега образовалась из слияния Анеиды и Анандаги, вытекающих из озер. На протяжении 8 или 10 миль она катит свои воды через страну холмистую до тех пор, пока, достигнув террасы, устроенной самой природой, не падает с нее вниз на 10 или на 15 футов до другого уровня, где начинает скользить с молчаливой таинственностью глубокой воды и, наконец, приносит свою дань озеру Онтарио, ввергаясь в него широким потоком. Лодка, в которой Кап со спутниками плыл из крепости Станвикс, последней военной станции на Махоке, стояла у берега, и все общество уселось в нее, за исключением Патфайндера, который остался на берегу для того, чтобы оттолкнуть от него легкий челн.
«Джаспер, обрати корму лодки», — сказал обитатель лесов молодому плавателю по озерным водам, забравшему себе весло, бывшее раньше в руках Арроухеда и занявшего место, принадлежащее ему как кормчему. «Обрати, будто плывем назад. Если кто-нибудь из этих проклятых мингов обнаружит наш след и дойдет по нему сюда, так уж обязательно осмотрит знаки на берегу, и когда увидит, что нос лодки повернут против течения, то, разумеется, подумает, что мы поплыли вверх».
Когда это было исполнено, Патфайндер, крепкий и гибкий, оттолкнув мощной рукой лодку, легким прыжком очутился в ее передней части, немало не нарушив равновесия. Достигнув середины реки, лодка поплыла, скользя без шума, вниз по течению. Это была одна из тех лодок, сделанных из древесной коры, которые в таком употреблении у индейцев и которые по своей необыкновенной легкости и удобству в движении как нельзя больше приспособлены к плаванию по рекам с отмелями, запрудами из упавших деревьев и другими препятствиями. Двоим мужчинам, составлявшим первоначальный экипаж этой лодки, часто доводилось нести ее, опорожнив от поклажи по нескольку сот сажен, но силы и одного человека было достаточно для этого. Она была, однако, длинна и довольно широка для обычной лодки. Чрезмерная легкость ее могла показаться недостатком глазу неопытному, но несколько часов практики заставляли поменять мнение о ней. Майбл и ее дядя так привыкли к капризам этого судна, что могли крепко и совершенно спокойно держаться на своих местах. Тяжесть же 3 присоединившихся проводников не слишком обременила лодку, потому что ее конструкция давала ей возможность выдавливать нужное количество воды, не приближая слишком ощутимо ее краев к поверхности воды. Лодка вообще сработана была хорошо. Ребра ее были малы, скреплены ремнями, и вся она, будучи так утлой и ненадежной на взгляд, могла, вероятно, поднять несравненно большую тяжесть. Кап сидел на низкой скамье в середине лодки. Великий змей стоял на коленях возле него. Арроухед, покинувший свое прежнее место на корме, и жена его занимали места впереди них. Майбл прилегла к одному из своих узлов позади дяди. Между тем, как Патфайндер и Джаспер стояли один на носу, другой у кормы лодки, каждый держа в руках по веслу с длинными крепкими лопастями и действуя ими без всякого шума. Разговоры вели тихим голосом, потому что все начинали чувствовать необходимость соблюдать осторожность, приближаясь к крепости и не будучи уже прикрыты деревьями. Освега в этом месте была глубока, но не широка. Она извивалась между склонявшихся с берегов деревьев, которые иногда почти вовсе заслоняли свет. Местами какой-нибудь лесной исполин, полуповалившийся, почти горизонтально склонялся над рекой, и требовались значительные усилия, чтобы не задеть за его сучья. а нижние ветви кустов и небольших деревьев совсем купались в воде. Картина, так превосходно начертанная нашим дивным поэтом и помещенная нами эпиграфом в главе, здесь осуществилась на самом деле. Земля, удобренная остатками отживших растений и черная от перегноя, полноводная река, почти выходившая из берегов, и свежий безграничный лес — все точно так же представлялось глазу, как представляется воображению в стихах Брайанта. Словом, то было зрелище природы богатой и благодетельной, когда она еще не служила потребностям и желаниям человека, роскошная, дикая, полная обещаний и не без живописного очарования даже в самом суровом своем состоянии. Надо помнить, что действие нашей повести происходит в 1750 году, то есть задолго до той поры, когда спекуляции разных предпринимателей начали вводить западные части Нью-Йорка в пределы государства. В это давнее время было два пути военного сообщения между населенной частью колонии Нью-Йорк и местами, граничившими с Канадой. Один через озера Шамплейн и Джордж, другой через Мохок, Вуд-Крик, Анеиду и реки, описанные нами. Вдоль этих обеих линий были основаны военные посты, но на пространстве 100 миль между последней крепостью при истоке Мохока и до впадения Освега в озеро Онтарио не было ни одного. А это составляло большую часть расстояния, пройденного Капом и Мейбл под покровительством Арроухеда.
«Я иногда желаю, чтобы опять был мир», — сказал Патфайндер. «Чтобы по-прежнему можно было бродить по лесам, не ища никаких других врагов, кроме зверей и рыб. Ах, много счастливых дней провели мы с великим змеем на берегах рек, питаясь дичью, лососиной и форелью, не заботясь ни о мингах, ни о волосах своих. Да, иногда я желаю, чтобы воротились эти благословенные дни, потому что не в природе моей убивать себе подобных». Я уверен, что дочь сержанта не почитает меня за нечестивца, которому приятно терзать человеческую природу.
Сделав это замечание полувопросительным тоном, Патфайндер оглянулся. Хотя самый пристрастный друг не назвал бы красивым его загоревшее лицо, однако же Мейбл нашла привлекательными его улыбку, бесхитростное и добродушное выражение его честного лица. «Я не думаю, чтобы мой отец послал такого человека провожать свою дочь через леса», — отвечала девушка, возвращая улыбку с такой же искренностью, только с большей грацией.
«Он не сделал бы этого, нет, никак не сделал бы. Сержант — человек с душой, и во многих походах, во многих сражениях стояли мы с ним, как говорит он, плечо к плечу, хоть я и больше люблю, чтобы мои руки были свободны, когда возле меня француз или минго».
«Так вы, стало быть, тот самый молодой друг, о котором мой отец так часто пишет в своих письмах?»
«Его молодой друг? Сержант обогнал меня 30 годами. Да, он старше меня на 30 лет, стало быть, в 30 раз и лучше меня». «Только, может быть, не в глазах его дочери, друг Патфайндер», — вмешался Кап, в котором бодрость начала оживать, когда он увидел вокруг себя воду.
Мейбл покраснела и, отвернув лицо от взоров тех, кто находился в передней части лодки, встретил любовавшийся ею взор молодого человека. Наконец нежно-голубые глаза ее обратились к воде, как к последнему прибежищу. В эту самую минуту под сводом галереи, образованной над рекой деревьями, послышался глухой гул, принесенный издалека легким движением воздуха, чуть-чуть рябившим воду.
«О, очень приятные звуки», — сказал Кап, насторожив уши, как собака, услышавшая лай в отдалении. «А, это должно быть шум буруна у берегов нашего озера, да?»
«Нет», — отвечал Патфайндер. «Это только река перепрыгивает через скалы за полмили далее вниз».
«Так, стало быть, на этой реке есть водопад?» — спросила Мейбл, и щечки ее ярче загорелись.
черт возьми, мистер Патфайндер или вы, мистер Пресная Вода?»
Кап уже начал называть так Джаспера, чтобы приспособиться к пограничным обычаям.
«Не лучше ли будет подойти поближе к берегу? Эти водопады обычно начинаются быстринами. Да лучше броситься в норвежский Мальстрем, чем бежать на эти насосы!»
«Доверьтесь нам, доверьтесь, друг Кап», — отвечал Патфайндер. «Мы не больше, как пресноводный плаватель, это правда, но мы знаем и пороги, и быстрины, и водопады. Спускаясь по этому водопаду, мы постараемся не ударить лицом в грязь».
«Спускаясь по водопаду?» — воскликнул Кап. «Что вы, черт возьми, в самом деле хотите пройти водопад в этой ореховой скорлупе?»
«А что ж такое? Дорога лежит через водопад, и гораздо легче переплыть через него, чем тащить с суши лодку со всем, что в ней есть, целую милю».